Говорит Радио Свобода. Михаил Ходорковский не боится отдать жизнь ради превращения России в правовое государство. Аналитики предрекают демократам поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Московский городской суд отклонил иск мемориала о незаконности засекречивания Катынского дела. В Петербурге жестоко избит адвокат жемчужного прапорщика. Кто может стоять за этим преступлением? Британо-французский саммит в Лондоне. Стороны договорились о строительстве центров для совместного тестирования ядерных боеголовок. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 2 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Хамовническом суде Москвы на судебном процессе по так называемому второму уголовному делу ЮКОСа с последним словом выступил Михаил Ходорковский. Отметим, что он выступал от своего имени, от имени другого фигуранта этого дела Платона Лебедева. В своем обращении к судье, которое в прямом эфире транслировало сегодня Радио Свобода, Ходорковский подчеркнул, что вынесенный приговор, каким бы он ни был, войдет в историю России. Вот что сказал, в частности, сегодня Михаил Ходорковский.
Я думаю, мы все прекрасно понимаем, значение нашего процесса выходит далеко за пределы наших с Платоном судеб. И даже судеб всех тех, кто безвинно пострадал в ходе масштабной расправы над ЮКОСом. Тех, кого я оказался не в состоянии защитить. Но о ком я не забываю, я помню каждый день. Спросим себя, что сегодня думает предприниматель, высококлассный организатор производства, просто образованный творческий человек, глядя на наш процесс и полагая абсолютно предсказуемым его результат. Очевидный вывод думающего человека страшен своей простотой. Силовая бюрократия может все. Права частной собственности нет. Прав у человека при столкновении с системой вообще нет. Будучи даже закрепленными в законе, права не защищаются судом. Потому что суд либо тоже боится, либо является частью системы. Стоит ли удивляться, что думающие люди не стремятся к самореализации здесь, у нас, в России? Кто будет модернизировать экономику? Прокуроры? Милиционеры? Чекисты? Такую модернизацию уже пробовали. Не получилось. Как сможет Москва стать финансовым центром Евразии, если наши прокуроры в публичном процессе прямо и недвусмысленно, как 20 или 50 лет назад, призывают признать стремление увеличению производства и капитализации частной компании преступно-корыстной целью, за которую надо сажать на 14 лет. Если по одному приговору компания, заплатив налогов больше всех в стране, ЮКОС заплатил больше всех в стране, кроме «Газпрома», оказывается, не доплатила налоги, а по второму, очевидно, вот здесь, в зале суда, который здесь предлагается принять, предмета для налогообложения вообще не было. Потому что его украли. Государство, уничтожающее свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами. Государство, презирающее своих граждан. Государство, доверяющее только бюрократам и спецслужбам. Это больное государство. Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. И мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме. И не хочется здесь умереть. Но если потребуется, у меня не будет никаких. Моя вера, она стоит моей жизни. Ваша честь, в ваших руках гораздо больше, чем две судьбы. Здесь и сейчас решается судьба каждого гражданина нашей страны. Тех граждан, которые на улицах Москвы и Читы, Питера и Томска, иных городов и поселков, рассчитывают не стать жертвой милицейского беззакония. Тех, кто завел свой бизнес, построил дом, добился успеха, и хочет, чтобы это все досталось его детям, а не рейдерам погонам. Наконец, тех, кто хочет честно исполнять свой долг за справедливую зарплату, а не ожидать ежеминутно, что будет под любым предлогом уволен коррумпированным начальством. Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью и буднями моей страны. Чтобы слова, которые здесь цитируются, о самом справедливом суде в мире, рожденные в совке, перестали только иронично звучать сегодня. Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать для будущих поколений.
Это был фрагмент последнего слова Михаила Ходорковского. Моя коллега Марьяна Тарачешникова присутствовала в зале суда во время последнего слова, а после него побеседовала с адвокатами обвиняемых.
Выступая с последним словом, Михаил Ходорковский начал с событий осени 2003 года, когда он был арестован. Спустя несколько недель после ареста ему, тогда главе одной из самых успешных нефтяных компаний России, самому богатому на тот момент человеку в стране, сообщили: Владимир Путин решил, будешь хлебать баланду 8 лет. Об этом говорил Ходорковский в суде. Его речь была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства будут и дальше развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический тупик. Делать вид, что мы развиваемся, а на самом деле стоять на месте и пятиться назад, пусть и под личиной благородного консерватизма, уже невозможно и просто опасно для страны, подчеркнул Михаил Ходорковский. В завершении речи он пожелал мужества судье Виктору Данилкину и поблагодарил бывших сотрудников ЮКОСа, которые не отступились от него. Платон Лебедев отказался воспользоваться своим правом на последний слово, пояснив, что скажет его в другом месте и при других обстоятельствах. Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин в интервью «Радио Свобода» пояснил.
Возлагает большие надежды на Европейский суд по правам человека и рассчитывает, что тогда, когда Европейский суд по правам человека, так же, как уже один раз это было, скажет свое слово, тогда он, соответственно, будет иметь более чем достаточное основание, чтобы доказывать далее свою невиновность. А что касается последнего слова, понимаете, он же выступал последним в репликах, и поэтому как-то вот было бы, на его взгляд, наверное, не совсем логичным. И к тому же он у нас такой человек содержательного плана, как вы знаете. Он счел, что все, что он хотел за эти полтора года довести до суда, он уже довел.
По окончании слушания адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрали пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнули, государственные обвинители поставили суд в положение, когда у него остался выбор лишь из двух вариантов. Либо пойти на абсолютно демонстративный беспредел, когда неправосудное решение будет вынесено в условиях явного и полного отсутствия доказательств хищения, открыто поправ законы десятки судебных решений, либо полное оправдание подсудимых, единственно законное и справедливое решение с точки зрения защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Суд принесли абсолютнейшую фальшивку, под которой нет ни факта, ни права. Нет вообще ничего, что должно представлять собой уголовное дело. Есть видимость, есть куча мусора, есть многослойные, многоэтажные нагромождения лжи о фактах, лжи о людях, лжи о действиях, лжи о законах, лжи о судебных решениях. И вот эта вот гремучая смесь, собственно, и представляла собой предмет почти двухлетнего разбирательства в суде.
В последнем слове Михаил Ходорковский обращался к гособвинителям с вопросами: во что вы верите? В правоту начальства? В деньги? В безнаказанность системы? Его адвокаты отметили, что государственные обвинители сыграли немаловажную роль в этом процессе и отчасти помогли защите.
Они восьмой год творят расправу и хотят еще вот сейчас 14 лет, чтобы, то есть, люди не вышли вообще никогда. Но они делают это так, что сами себя изобличают, облегчая объективно нашу работу, но вот это вот обстоятельство, оно доводит это дело просто до какого-то полного безумия. Вот люди так доказывают, как им кажется, доказывают вину преследуемых ими, что разоблачают сами себя. А тех, кого преследуют, они сами же и оправдывают тем, что они говорят в суде.
Отвечая на вопросы журналистов о возможности возбуждения нового уголовного дела против Михаила Ходорковского, его адвокат Юрий Шмидт понадеялся, что прокуратура на это не пойдет.
Я очень надеюсь, что у них, по крайней мере, хватит ума на то, чтобы не предъявлять никаких новых обвинений Лебедеву и Ходорковскому, хотя поручиться за это невозможно. Но я объясняю факт наличия непрекращенного дела тем, что раз они пошли по этому порочному пути, представив весь менеджмент в качестве преступной группы, то им нужно как-то расставлять какие-то точки над «и».
Начало оглашения приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намечено на 15 декабря.
Это была моя московская коллега Марьяна Тарачешникова, которая сегодня работала в Хамовническом суде Москвы и присутствовала в зале суда во время последнего слова Михаила Ходорковского. Сразу после речи Ходорковского в суде в Сахаровском музее в Москве состоялись общественные слушания по делу Ходорковского и Лебедева, и в преддверии оглашения судебного приговора в Хамовническом суде участники слушаний вынесли свой общественный вердикт. На слушаниях побывала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Общественные слушания в Сахаровском центре в Москве завершились подписанием заявления по поводу второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Сегодня Хамовнический суд решает не только судьбу двух человек. Он определяет судьбу России на многие годы вперед, говорится в заявлении, которое подписали Лия Хиджакова, Олег Басилашвили, Фазиль Искандер, Эльдар Рязанов, известные правозащитники, историки, юристы, политики. Мы заявляем, что любой обвинительный приговор Лебедеву и Ходорковскому станет обвинительным приговором всем, кто поверил в право и свободу, всему честному бизнесу, всем нам. Приговор суд начнет оглашать 15 декабря. На это уйдет как минимум несколько дней. Значит, судьбу подсудимых все узнают накануне Нового года. Член общественной палаты, президент фонда «Холокост» Алла Гербер считает, что к Новому году обязательно власти преподнесут общественности подарок.
Друзья мои надо мной смеялись, и, может быть, правильно, я сказала, что то, что это перед Новым годом, я, наверное, романтик, идиотка, шестидесятница, я говорю, что перед Новым годом, ну, не может быть обвинительного приговора. Я так романтично думаю, что раз они решили это делать перед Новым годом, то, может быть, это все-таки будет какой-то великий подарок гражданскому. Подарок Новому году. Наверное, я наивна. Мы подписываем письма, мы собираемся, мы говорим, но еще наш голос велик он или мал, как сказал поэт, но все же он звучал. Но, конечно, это еще очень мало. Чувство жуткой вины и стыда, что так мало мы можем сделать, хотя будем очень стараться. И сегодня мы все здесь для того, чтобы это наше старание стало нашим действием.
А вот академик Российской академии наук Юрий Рыжов не питает никаких иллюзий. Он присутствовал в зале суда во вторник на речи Михаила Ходорковского. Она произвела на академика сильное впечатление, как, впрочем, и на большинство участников общественных слушаний в Сахаровском музее. Недавно, 28 октября, Юрию Рыжову исполнилось 80 лет.
Платон узнал с газет, что у меня 80 лет, и вчера он передал мне поздравления. А когда я вошел, они в клетке были сегодня утром, и вдруг Платон как гаркнет дырку. С днем рождения! Весь зал до начала речи. Ну, какие могут быть впечатления, Кристина? Я бы сказал так. Вот некоторые говорят, что нет, все-таки какое-то там более либерально что-то сделать, быть более гуманно. Я в это не верю. Не верю ни на копейку, Михаил Борисович. Сказал сегодня правильно, что не только стабильность, не только застой, но и откат назад идет бешеным темпом в стране. А то, что это комедия, на которую я ходил уже несколько раз с самого начала, когда этот мой суд начался, когда я первый раз вышел оттуда, я сказал, ну, Кафка отдыхает. Вот и все, Кристиночка, ничего другого я сказать не могу. И очень страшные слова он сказал, что я за свою надежду готов умереть. Это страшные слова поддернули. Я представляю, как родители это восприняли сейчас. Но речь была блестящая совершенно. Я ее сейчас второй раз в машине прослушал. Блестящая, быстрая она. И причем, кто-то меня сейчас спросил, он что, читал? Он почти не читал. Он говорил, когда он закончил речь, аплодисменты громовые раздались. И крики «Свободу! Свободу!» А там народу помещается, ну, человек 40 вместе с этими судейскими, со всей этой шпаной. Но кричали громко.
Правозащитники сравнивали процесс над Ходорковским с самыми громкими советскими судами над диссидентами и говорили о том, что речь написана в лучших традициях интеллигенции 60-х годов. Валерий Борщов.
Такие речи мы слышали и перепечатывали в 70-е годы, 80-е, с которыми выступали наши друзья политзеки. И очень отрадно, что Ходорковский сохраняет эти традиции. Эта речь обращена не столько к властям, она к ним не обращена, потому что власти здесь банкроты, она обращена к обществу, к лучшей части общества. Надо дать должное людям, все-таки при всей нашей критике и разговорах о пассивности, народ посещал суды. И когда я был тоже на заседаниях суда, сидеть было довольно сложно, тесно. И речь его, она, естественно, отзовется, потому что это гимн достоинству гимн свободы, гимн противостояния произволу, и это восстановление и продолжение традиции и ценности русской интеллигенции. Я очень рад, что такой человек живет у нас в стране. Иллюзий я не питаю, оправдательный приговор невозможен. Он может быть не таким зверским, какой предлагает обвинение.
14 лет вы имеете в виду?
Да, конечно.
Лишение свободы.
Да, конечно, 14 лет это могут не дать и, скорее всего, не дадут. Но оправдательный приговор это у нас вообще великая редкость, меньше 1%, как известно.
Политики говорили о появившихся слухах, что вроде бы российский президент заинтересован в оправдательном приговоре по этому делу. Говоря о роли Путина в деле Ходорковского, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин случайно оговорился, чем вызвал бурю аплодисментов.
В нескольких выступлениях очень меня прозвучал тезис о том, что Медведев очень заинтересован в том, чтобы Ходорковский вышел в свободу, что для него это большой имиджевый ущерб, что это вот наконец, вот если Ходорковский выйдет на свободу, станет настоящим президентом полноценным. Но мне кажется, мы сами себя немного обманываем, потому что решения это будут принимать не Юргенс, не Мельников и даже не Медведев. И решение, по большому счету, как мне кажется, уже принято. Издевательские слова Путина о том, что там как второй процесс начался, серьезно, а я тут удивился, вот мне рассказали, что начался второй процесс, я тут думал, он же сидит вроде, а за что второй процесс, я там не очень в теме, ну вы же не хотите, чтобы я давил на суд. Вот это вот издевательство, на мой взгляд, очень показательно. Здесь прямая зависимость, пока Путин у власти, Ходорковский в тюрьме, просто прямая зависимость, тут никуда от этого не денешься. Несмотря на нашу надежду, несмотря на Медведева, несмотря на Юргенса и всех остальных, вот Путин в тюрьме, вот Путин. Ходорковский за решеткой. Нам нужно дать себя там иллюзиями. Это собирать людей на улицах, собирать подписи, поднимать людей, объяснять. Вот это вот очень понятно, что эти конфликты там и не всегда здоровая атмосфера там в комитетах митингов. Но нет другого пути. Мы должны оказывать на этих людей давление. Прямое гражданское давление. По-другому они не понимают. Вот пока они не увидят на улице 10-20 тысяч человек, они не понимают.
12 декабря, в день Конституции, за три дня до начала оглашения приговора, участники общественных слушаний договорились провести митинг в поддержку подсудимых. Оправдание Платона Лебедева и Михаила Ходорковского они считают шансом для России стать цивилизованным государством. «Мы надеемся», — говорится в их официальном заявлении, «что суд вынесет такое же справедливое и верное решение, какое вынес суд общественности. Невиновны, оправданы, свободны». Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор хамовнического суда? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио «Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас о центральной международной теме дня. Сегодня в Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. На них оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 мест из 100 в Сенате. И сейчас в прямом эфире нашей программы нью-йоркский корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий, здравствуйте. Следует ли ожидать изменения баланса сил в Конгрессе по итогам сегодняшнего голосования?
Андрей, это, казалось бы, всеми признаваемый исход данных выборов. По крайней мере, об этом свидетельствует опрос общественного мнения. Но я думаю, необходимо сказать тем, что выборы начались оптимистичными предсказаниями республиканских лидеров и молчанием видных демократов. Проголосовав одним из первых, Джон Беннер, глава республики, который в случае победы республиканской партии станет спикером палаты, предрек, что вторник станет большим днем для страны. Тем, кто считает, что правительство тратит слишком много денег и выкупает слишком многих, сегодня предоставляется возможность быть услышанными, сказал Беннер. Молчание демократов объяснимо. Опросы общественного мнения, Андрей, однозначно указывают на их поражение. Вопрос лишь в том, будет ли оно сокрушительным. Например, результаты опроса, проведенного институтом Гэллопа накануне выборов, свидетельствуют о 15-процентном разрыве между республиканскими и демократическими кандидатами. Таких негативных чувств избиратели не испытывали к правящей партии, как пишут социологи из Института Гэллопа, в течение нескольких поколений. Достаточно сказать, что один из самых видных демократов, глава сенатского большинства, сенатор Харри Рид, может быть отправлен избирателями в отставку. Сегодня, как вы сказали, избираются все 435 членов Палаты представителей, 37 сенаторов, чуть больше трети состава Сената, и 30 губернаторов. Ожидаются значительные перемены в составе всех этих трех политических институтов, в результате которых баланс власти резко сместится в пользу республиканцев. Поскольку в общем исходе выборов не сомневается практически никто, главное внимание сегодня политологов и комментаторов привлекает несколько, так сказать, символических сражений этих выборов, по которым, как Андрей по чайным листьям, специалисты пытаются предсказать политические тенденции ближайших двух лет. Тенденции, которые сформируют атмосферу перед президентскими выборами. Одно из самых заметных противостояний сегодня разворачивается в Кентукки, где кандидат от республиканской партии Рэнд Пол борется за кресло в Сенате с демократом, ныне генеральным прокурором штата Джеком Конвеем. Пол – классический представитель движения чаепития с крайне либертарианскими взглядами. То есть он полный рыночник в том, что касается экономики. Вплоть до лишения Центрального банка права устанавливать учетную ставку и определять уровень денежной эмиссии. Он за снижение налогов. Против правительственных программ экономического стимулирования, считая, например, что аборты должны быть запрещены. Эти, казалось бы, маргинальные взгляды не помешали ему добиться номинации от республиканской партии, теперь, если верить опросам, он может стать сенатором. Судьба его других соратников по движению чаепития также в центре внимания. Если кандидаты движения одержат верх над известными политиками в Колорадо, Делаваре, Неваде и на Аляске, можно будет говорить о резком правом уклоне страны как реакции на 4 года доминирования демократов в Конгрессе и 2 года во всех ветвях власти. А если, Андрей, республиканцы смогут добиться большинства в Сенате, что маловероятно, но возможно, у комментаторов наверняка будет повод говорить о консервативной революции, реакции на последствия предыдущих парламентских и президентских выборов. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был нью-йоркский корреспондент нашего радио Юрий Жигалкин. Он рассказывал о проходящих сегодня в Соединенных Штатах промежуточных выборах в Конгресс. Мы подробно будем говорить о первых результатах этих выборов в наших утренних программах и расскажем, разумеется, об итогах окончательных в дневных и вечерних передачах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах Свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа начнется 15 декабря, объявил во вторник Хамовнический суд Москвы. Обвинение просит суд приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам заключения. Защита настаивает на оправдании подсудимых. Михаил Ходорковский, выступая сегодня с последним словом в суде, заявил, что не боится умереть в тюрьме. Есть люди, которые хотят оставить нас в тюрьме навсегда, но пока не добились обратного, сделав из нас символ борьбы с произволом, сказал Ходорковский. В Петербурге заведено уголовное дело на 5 жителей города, двое из которых были задержаны после митинга в защиту Конституции 31 октября. Их обвиняют в причастности к деятельности запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ России. На борту находились 4 человека, предположительно, все погибли. Госдума во вторник приняла поправки к закону, которые запрещают главам республик в составе России именоваться президентами. Согласно новому положению, должности глав субъектов федерации не могут называться так же, как должность президента России. Группе российских правозащитников сегодня вручены высшие государственные награды Польши. Церемония вручения прошла в польском посольстве в Москве. Правозащитники Елена Боннар, Сергей Ковалев, Лев Пономарев и Александр Гурьянов награждены крестами Ордена заслуг перед Республикой Польша различного достоинства. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Лавров назвал неприемлемой реакцию на предыдущее посещение Медведевым Южных Курил со стороны Японии, временно отозвавшей своего посла в России.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах радио «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 2 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас вновь к российским новостям. Поговорим еще о двух судебных процессах. Московский городской суд сегодня отклонил иск правозащитного общества «Мемориал» о признании незаконным решение о засекречивании постановления Главной военной прокуратуры о прекращении расследования так называемого «Катынского дела». «Мемориал» будет обжаловать это решение в Верховном суде России. Так заявил руководитель польской программы мемориала Александр Гурьянов. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Первоначальное заявление мемориала после предыдущих заседаний на основании писем, поступивших из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны и из Главной военной прокуратуры, наконец было установлено, кто же на самом деле засекретил материалы уголовного Катынского дела и, в частности, постановление о его прекращении. Мемориалу пришлось уточнить, модифицировать свои требования таким образом, что первое требование – это признать незаконным решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны об отказе в отмене решения о засекречивании вот этого постановления. И этот отказ произошел в 2009 году. Второе требование мемориала о признании незаконным решения Межведомственной комиссии, которым Межведомственной комиссии от 22 декабря 2004 года, этим решением Межведомственная комиссия сохранила режим секретности для этого постановления о прекращении Катынского дела. И третье требование – признать незаконным решение Главной военной прокуратуры о засекречивании постановления о прекращении уголовного дела. В удовлетворении всех трех требований судом сегодня было отказано. Была оглашена только резолютивная часть постановления суда. Полный текст постановления с мотивировочной частью нам будет предоставлен только на будущей неделе, после чего мемориал обратится с кассационной жалобой в кассационную инстанцию, которой в данном случае может быть только Верховный суд.
И до Страсбурга может и дойти, да?
Это в том случае, если кассационная жалоба не будет удовлетворена.
Александр Эдмундович, еще 26 мая 2010 года мемориал обращался к Медведеву, к президенту России, с просьбой поручить Генпрокуратуре проверить качество расследования этого уголовного дела.
Да, совершенно верно.
И рассмотреть возможность возобновления расследования. Какие-то есть результаты были?
Да, результат есть. Результат классический советский результат, что мы получили сначала из администрации президента сообщение, что это обращение передано в Генеральную прокуратуру. А тут сравнительно недавно пришел ответ даже не из Генеральной прокуратуры, а из Главной военной прокуратуры и не от Главного военного прокурора, а от начальника того самого отдела, который когда-то и проводил расследование. И ответ был такой, что была проведена проверка и признано, что расследование было проведено качественно, и наше заявление не имеет почвы.
Чем вы можете объяснить такое упорное стремление не возобновлять расследование Катынского дела?
Прежде всего, тут надо сказать, почему мы добиваемся этого возобновления расследования Катынского дела. Потому что мы считаем, что следствие не выполнило целый ряд задач, которые обязано было выполнить. Прежде всего, следствие не установило полный круг всех потерпевших, то есть жертв расстрела. И не установив их, теперь Главная военная прокуратура отказывает в реабилитации отдельных конкретных военнопленных, заявлениями о которых мы обращаемся, утверждая именно, что факт их гибели в результате этого расстрела якобы не установлен. То есть это свидетельствует о том, что дело расследовано было некачественно и плохо. Во-вторых, иначе как вопиющей недоработкой, если не целенаправленным каким-то действием, является принятая Главной военной прокуратурой юридическая квалификация этого преступления, которое Главная военная прокуратура считает, ну, таким общеуголовным бытовым преступлением, квалифицирует его как превышение власти отдельными представителями, отдельными лицами из руководящего состава НКВД. То есть она исключает из состава виновных, как главных виновников, главных заказчиков этого убийства, то есть Сталина и членов Политбюро, так и всех исполнителей, сотрудников НКВД более низкого ранга, оставляя в кругу виновных там всего несколько человек, вроде бы по какой-то неофициальной утечке это 4 человека, если действительно 4, то фамилии их однозначно определяются и восстанавливаются, и считают это преступление вот каким-то превышением власти. Эти там отдельные руководители НКВД не поняли и погорячились, по собственной инициативе, превысив свои полномочия, убили 22 тысячи человек.
Это был руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. А сегодня в мировом суде Хамовнического района Москвы продолжилось заседание по делу главы центра «Мемориал» Олега Орлова. Он обвиняется в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Напомню, что поводом для такого обвинения защита Кадырова сочла заявление Орлова о личной ответственности чеченского лидера за смерть правозащитницы Натальи Истемировой. Сегодня представляла доказательства обвинения. Рассказывает Динара Седдикова.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков рассказал «Радио Свобода», кто выступает в качестве свидетелей по делу и какие доказательства имеют в распоряжении обе стороны.
Дин Резник сказал, что будет 4 свидетеля. Ну, из них три сотрудника «Мемориала», это пресс-секретарь Климова, там, по-моему, технический сотрудник Орлов, и Светлана Амушкина, ну, ближайший помощник Орлова. И еще кто-то будет выступать в качестве свидетеля, кто не выступал на предварительном следствии. Все свидетельства, так сказать, обвинения, в первую очередь, опираются на значение самих же слов Орлова. Я знаю, я уверен, кто стоит за убийством, кто виновен в убийстве Наташи Истемировой. Понимаете, тут как раз для нас, я считаю, все очень просто. Виновен кто, указывается конкретно, что он убийца, кто не знает значения слов, можно посмотреть в толковом словаре Ожегова и Шведова. И поэтому, когда выступали свидетели обвинения, Дадалаев, Комков, Дубайраев, Джумалиев, Мальсагова, вот для меня Нухажиев, вот для меня важно было, на самом деле, прежде всего, чтобы они показали, какова вообще социально-политическая обстановка в Чечне. Защита основана на том, что мы обвиняем Рамзана Ахматовича в социально-политическом плане, что там такая создана атмосфера беспредела, страха и насилия. И вот свидетели, я считаю, достаточно четко показали, что на самом деле творится и происходит в Чечне. Будем просить максимальное 3 лет лишения. Рамзан Ахматович четко мне сказал, что мне надоело, что мои уже взрослеющие дети, которые свободно входят в интернет и читают там все публикации, понимаете, спрашивают: папа, кого ты опять тут убил? Тут говорят, ты уже женщину убил. И, кстати, один из материалов вашей радиостанции также является у нас письменным доказательством. Там четко вытекает, что Кадыров является никем иным, как заказчиком этого преступления.
Напомним, когда в июле прошлого года в Грозном была убита сотрудница «Мемориала» Наталья Истемирова, Олег Орлов не раз заявлял, что именно президент Чечни несет ответственность за преступление. В октябре в рамках гражданского дела по этому эпизоду суд уже назначил центру «Мемориал» и его директору штраф. А 6 июля Орлову снова было предъявлено обвинение уже по уголовному делу. Поводом для иска о клевете адвокат Кадырова назвал публикацию на сайте «Мемориала», в которой и размещены якобы клеветнические измышления в адрес президента республики. Адвокат правозащитника Генри Резник прокомментировал «Радио Свободы», каковы, по его мнению, шансы защиты.
Нагрузка, которая падает на мировых судей, а мы рассматриваем дело в мировом суде, она, в общем, запредельна. Если брать статистику, то у нас оправдательных приговоров в реальном суде набирается 1%. Полагаю, что уголовно-правовой вины в действиях Орлова нет. Если выносить приговор, следуя закону, то в таком случае он может быть только оправдательным.
Обе стороны считают, что в связи с загруженностью суда и праздниками дело продлится не менее 3 месяца. Между тем, международные правозащитные организации уже не раз осуждали преследование главы «Мемориала». 21 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал прекратить уголовное дело и в том числе призвал российские власти покончить с общим климатом безнаказанности и страха на Северном Кавказе. Олег Орлов является лауреатом Сахаровской премии 2009 года. В связи с этим международные организации напоминают, что он находится под моральной и политической защитой. Динара Седикова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 2 ноября. Сегодня стало известно, что в Петербурге был жестоко избит адвокат Александр Ярошенко. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Широкий общественный резонанс это происшествие приобрело в связи с тем, что Александр Ярошенко представляет интересы сотрудника МВД Вадима Бойко, более известного как «Жемчужный прапорщик». Из Петербурга передает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Вадим Бойко был прозван «жемчужным прапорщиком» после того, как в интернете появился ролик с митинга в защиту 31-й статьи Конституции, прошедшего у Гостиного двора 31 июля 2010 года. На ролике видно, как милиционер избивает участников акции, таскает их за волосы, обзывает нецензурными словами. На руке у него красовался браслет, за который он и получил свое прозвище. ГУВД долго расследовало эту историю, наконец объявило, что не усмотрело в деле действиях прапорщика Бойко никаких нарушений. Однако уголовное дело было все же заведено. Жемчужному прапорщику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и с применением оружия или специальных средств. А вскоре после этого неизвестный ударил Бойко по голове. Тогда бросилась в глаза некая странность. ГУВД отреагировало на это только через несколько дней, и многие подозревали, что известие об избиении – это своеобразная реакция на возбуждение уголовного дела, чтобы и сам Бойко выглядел жертвой, а не только избитые им люди. И вот теперь избит адвокат Бойко Александр Ярошенко, причем избит жестоко. Он попал в реанимацию Александровской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, ушибами и ранами лица. Тем не менее, заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков считает, что искать причину этого избиения следует не в связи с делом Вадима Бойко.
Мое мнение, что это не имеет никакого отношения к истории с несогласными и с прапорщиком. Помимо того, что он осуществляет защиту сотрудника милиции, он еще занимается другими делами, в том числе так называемыми рейдерскими делами, которые связаны с мошенничеством и с крупными активами неких предприятий. И, конечно, большую часть времени он отдает этому ремеслу и отчасти прапорщику. Ударили его достаточно серьезно и, как мне известно, забрали некие важные документы, которые не имеют к прапорщику никакого отношения. Поэтому я считаю, что рыться надо как раз вот в этой истории с теми уголовными делами, где он присутствует, а потом нужно было говорить, а кстати, он еще защищает прапорщика. Я думаю, что это связано с профессиональной его деятельностью. То есть кому-то нужны были документы, да, те документы, которые он носил с собой, они связаны с вот этими делами по мошенничеству в отношении собственности. И никаких там документов по прапорщику не было, а даже если были, ну кому они нужны?
А вот заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин все же связывает избиение адвоката с травмой, нанесенной самому Бойко. Причем не в том смысле, что появились некие народные мстители, недовольные затягиванием расследования дела жемчужного прапорщика, а в смысле элементарной провокации.
Честно говоря, серьезных реальных подтверждений, что он действительно получал по голове, вообще-то говоря, не было. Ведь стало известно об этом через 5 дней после того, как он получил по голове. Там у меня было ощущение, что там, значит, вот его действительно стараются представить жертвой и представить тех граждан, против которых, по сути дела, прапорщик выступал, в виде агрессивной толпы, которая готова на любые преступления. То есть гражданское общество опасно для окружающего мира. Криминально гражданское общество. То есть это опять, там, скажем, демонстрация якобы от имени гражданского общества, звериной сути гражданского общества, которая, так сказать, пытается избить адвоката, защищающего ненавистного им прапорщика. Это все припахивает жесткой-жесткой провокацией со стороны, вот, честно говоря, этих органов внутренних дел, которые пытаются грязный мундир свой показать чистым.
Стоит напомнить, что недавно прошли очные ставки Вадима Бойко с людьми, которых, как ясно видно на ролике, он избивал. Так вот, жертвы жемчужного прапорщика с изумлением услышали, что он считает себя ни в чем не виноватым и отрицает, что вообще кого-либо тронул пальцем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск информационной программы «Время свободы» за вторник, 2 ноября. Сегодня министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара решил временно отозвать посла Японии в Москве Масахару Коно. Это стало следствием поездки президента России Дмитрия Медведева на Южно-Курильские острова. Напомню, Япония оспаривает их принадлежность России, считает своей территорией, но в Кремле полагают, что обострение российско-японского территориального конфликта не станет препятствием для предстоящей встречи президента России с премьер-министром Японии Наото Каном во время саммита АТС. Помощник главы российского государства Сергей Приходько сегодня же заявил, что Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить с рабочей поездкой и другие острова Курильской гряды. С публикациями на эту тему в сегодняшней российской прессе вас познакомит моя московская коллега Лейла Гениатуллина.
Многие российские газеты отмечают, что Дмитрий Медведев стал первым российским лидером, посетившим спорные территории. Издание «Коммерсант» напоминает суть конфликта. Япония требует от России отдать так называемые северные территории – острова Итурупку, Нашир, Шикотан и группу более мелких и ныне необитаемых островков, которые в Японии именуют Хабамай, а для удобства считают одним островом. Япония называет острова своими, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. По мнению японской стороны, острова были оккупированы СССР по окончании Второй мировой войны. Москва же считает, что Южные Курильские острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними имеет должное международное правовое оформление и сомнению не подлежит. Вопрос о статусе Южных Курил до сих пор остается одним из самых острых в японо-российских отношениях, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Что касается региональной ситуации, то здесь для Японии все достаточно сложно, потому что одновременно продолжается конфликт с Китаем по поводу других спорных территорий или акваторий в Южно-Китайском море. В общем, в этом конфликте Япония находится в положении обороняющейся. Особенно сейчас, когда Китай прекратил экспорт редкоземельных металлов в Японию, ну, фактически эмбарго ввел. А это очень больно может ударить по японской промышленности. И Япония довольно в тяжелом положении. Вот в этой ситуации оказаться еще и в положении слабой по отношению к России и к Медведеву, очевидно, для правительства это тем более недопустимо. Вот, по-моему, вот это сочетание факторов и стало причиной такой реакции.
К этой теме обращается сегодня и газета «Время новостей». Обязанность президента – контролировать развитие всех регионов России, в том числе самых отдаленных, записал Дмитрий Медведев вчера в своем твиттере. Чтобы проконтролировать развитие Южных Курил, главе государства понадобилось примерно 3,5 часа. И очевидно, что эти часы станут яркой страницей в истории российско-японских отношений. «Время новостей» пишет, что предстоящая в конце будущей недели поездка Дмитрия Медведева в Японию на саммит АТС обещает быть не только интересной, но и опасной. Посещение президентом России российского города Южно-Курильск на российском острове Кунашир вызвало вчера не только резкую политическую реакцию официального Токио, но и протесты рядовых японцев. К сожалению, нет никаких сомнений, что эти протесты жители страны восходящего солнца постараются довести до Медведева лично, и службам президентского протокола и охраны придется работать в обстановке, близкой к боевой. О том, возможно ли встреча Медведева и Наото Кана, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
После таких острых шагов довольно трудно будет им встретиться, мне кажется. С другой стороны, может быть, как раз они используют возможность какой-то короткой встречи для того, чтобы вопрос закрыть, вернуть посла. А Россия, допустим, откажется от намерения, объявленного сегодня, посетить другие острова. То есть вот это будет не нормой, не правилом, а исключением. И тогда как-нибудь договорятся. Но, с другой стороны, мне все-таки кажется, что это совершенно не обязательно, что встреча состоится. Что касается самого саммита, саммит не российско-японский, это крупное международное мероприятие, где японцы просто выступают в качестве хозяев, саммит состоится, как это говорится, при любой погоде.
Реакция японской страны на передвижение Дмитрия Медведева последовала незамедлительно, из самого высокого уровня. Четыре северных острова – это территория нашей страны, и мы последовательно занимаем такую позицию, заявил премьер-министр Японии Наото Кан. Правительство Японии разработает соответствующие ответные меры после того, как получит всю информацию о действиях и заявлениях президента и правительства России в связи с этой проблемой, сообщили на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Исита Сенгоку, продолжает время новостей. Заявлениями протеста в связи с поездкой президента России на Южные Курилы выступили руководители всех представленных в парламенте политических партий Японии. Посол России в Токио Михаил Белый был вызван на беседу в японский МИД. Нельзя не признать, что Медведев совершил вызывающий поступок по отношению к длящимся уже многие годы российско-японским переговорам, продолжает время новостей. Возможно, сыграло свою роль желание избавить соседей от иллюзий и продолжить эти переговоры уже с реалистических позиций. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 ноября. И, как всегда, программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В ходе сегодняшнего визита президента Франции Николя Саркози в Лондон подписаны беспрецедентные договоры о сотрудничестве Франции и Великобритании в военной сфере. Два подписанных договора делают военное сотрудничество Великобритании и Франции еще более тесным, чем это предполагает устав Североатлантического союза. Один из договоров предусматривает строительство двух ядерных центров, британского и французского, предназначенных для тестирования ядерных боеголовок. Второй предполагает создание объединенных мобильных вооруженных сил, включая бригаду из примерно 5000 военнослужащих и совместное использование авианосцев двух стран. Сейчас в прямом эфире нашей программы лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Наталья, добрый вечер. Ну, нынешний саммит уже многие назвали историческим. Насколько беспрецедентно такое сближение двух стран?
Добрый вечер, Андрей. Надо сказать, что, наблюдая по телевидению за совместной пресс-конференцией после подписания договора Дэвида Кэмерона и Николя Саркози, на которой британский премьер и французский президент объясняли суть подписанных в Лондоне договоров и говорили о необходимости тесного сотрудничества двух стран, мне вспомнился полузабытый эпизод в британо-французских отношениях 1956 года, когда тогдашний французский премьер-министр Ги Малле предложил британскому премьеру Энтони Идену создать конфедерацию двух стран, то есть, по сути дела, объединить оба государства. Из этого, конечно, ничего не вышло, англичане не захотели пожертвовать своим суверенитетом. И вот сейчас в Лондоне мы наблюдали рецидив франко-британского стремления к единению. Андрей?
Ну и, Наталья, теперь давайте подробнее немного поговорим о сути вот этих подписанных договоров. Расскажите подробности соглашений.
На этот раз речь шла не о политическом, а о военном объединении, правда, пока частичном. На прошедшем в Лондоне двухстороннем саммите Дэвид Кэмерон и Николя Саркози подписали два договора, как вы уже сказали, которые французский президент на пресс-конференции назвал беспрецедентным, а британский премьер – новой главой в длительной истории отношений двух стран. Ну а что касается наблюдателей, они называют подписание этих договоров историческими. Один из этих договоров предусматривает, как вы уже упомянули, строительство двух ядерных центров, британского и французского, предназначенных для тестирования ядерных боеголовок. Причем британский центр будет разрабатывать необходимые для тестирования технологии и оборудование, а вот французский будет заниматься непосредственным тестированием, причем без каких-либо полигонов и подземных испытаний. Это будет моделирование испытаний ядерного оружия, и этот договор заключен на 50 лет. Что же касается второго подписанного в Лондоне договора? Он касается совместных военных операций, вы упомянули об этом, и предполагает создание совместных мобильных вооруженных сил. Каждую бригаду будет, командование ею будет осуществляться по ротации. Договор предусматривает совместное использование авианосцев. По крайней мере, один авианесущий корабль будет постоянно дежурить в море между двумя странами, а другой будет использоваться для совместных операций или для обучения военнослужащих. Договор этот дает возможность французским ВВС использовать в воздухе британские бензозаправщики. Предполагается совместное использование беспилотников и коммуникационных спутников. Согласно договору, каждая сторона будет обладать правом вето на проведение совместных операций. Надо сказать, Андрей, что франко-британские договоры были подписаны буквально через 2 недели после того, как правительство Великобритании объявило о широкомасштабном сокращении вооруженных сил в рамках общего сокращения государственных расходов, необходимых для ликвидации огромного бюджетного дефицита. И бесспорно, что оба подписанных в Лондоне договора направлены и на экономию расходов в военной сфере. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Она рассказывала о подписанных в ходе визита президента Франции Николя Саркози в Лондон договоров о сотрудничестве Франции и Великобритании в военной сфере. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране, ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германии...
Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила...
Российский президент посещал российскую землю.
Уже более 2 недель назад началась поэтапная...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».